Утром 15 января капитан Немо, разгуливая со мной по платформе, обратился ко мне с вопросом, знаю ли я о различиях плотности морской воды. Я ответил отрицательно. «Мною произведены наблюдения», — заявил он, «и я ручаюсь за их точность». «Эти наблюдения весьма интересны», — ответил я, «но Наутилус — совсем отдельный мир, и тайны его ученых никогда не дойдут до Земли».
«Вы правы, господин профессор», — сказал он после нескольких минут размышления. «Это отдельный мир. Для Земли он одна из планет, обращающаяся вместе с нею вокруг Солнца. Да, она никогда не узнает о трудах ученых на Сатурне и Юпитере. Но так как случай связал наше существование, то я могу сообщить вам результаты наших наблюдений».
«Я вас слушаю, капитан».
«Что морская вода плотнее пресной, это, конечно, вам известно. Но эта плотность изменяется. Если мы плотность пресной воды примем за единицу, то плотность воды Атлантического океана равна будет 1,28, а воды Тихого океана 1,26. И для вод Средиземного моря 1,30.
«А, — подумал я, — он опускался и в Средиземное море».
«Для вод Ионического моря,
— продолжал капитан,
— их плотность 1,18, а для Адриатического моря 1,29.
Ясно, что Наутилус не избегал европейских морей, и у меня мелькнула надежда, что он привезет нас, может быть, и скоро к более цивилизованным континентам. Несомненно, что Нед Ленд с большим удовольствием выслушает мое сообщение об этом. В продолжении нескольких дней мы занимались производством различных опытов по определению солености морских вод на разных глубинах, их электризации, цвета и прозрачности, причем капитан Немо выказал замечательную наблюдательность. Затем прошло несколько дней, в продолжении которых я его не видал и снова оставался одиноким. 16 января Наутилус остановился и, казалось, уснул на глубине нескольких метров. Электрические аппараты не действовали, винт не работал, а судно было предоставлено на произвол течения. Я был уверен, что экипаж занимается внутренними исправлениями, необходимыми для восстановления изумительной скорости хода судна. Мои товарищи и я сделались невольными свидетелями одного весьма любопытного зрелища. Ставни салона, хотя были открыты, но так как маяк Наутилуса не освещался, то вокруг в воде царила глубокая темнота. Грозовое небо, покрытое густыми облаками, весьма слабо освещало верхние слои океана. При этих условиях я наблюдал море, и самые большие рыбы представлялись мне едва заметными тенями, как вдруг Наутилус осветился полным светом. С первого раза мне показалось, что это проник в жидкую массу электрический свет маяка. Но оказалось, что я ошибся, и после короткого наблюдения понял свою ошибку. Наутилус плыл в слоях воды, освещенных фосфорическим светом, который казался еще ослепительнее среди окружавшей его темноты. Этот свет происходил от мириадов светящихся микроскопических животных, свет которых становился интенсивнее от их прикосновения к металлическому корпусу корабля. Тогда посреди этих сиявших слоев я заметил вспышки, похожие на блеск расплавленного свинца, льющегося из пылающего горна, или на металлические массы, раскаленные добела, так что некоторые менее яркие полосы казались как будто в тени, хотя в огненном пространстве, по-видимому, не должно было бы быть никаких теней. Однако это не были равномерные, спокойно льющиеся лучи нашего обыкновенного освещения. Тут была особая сила и необыкновенное движение. В этом свете чувствовалась жизнь. Действительно, это было скопление бесчисленных морских инфузорий, настоящих шариков из прозрачного студенистого вещества, снабженных витеобразным щупальцем. В 30 кубических сантиметрах воды их насчитывают до 25 тысяч. Цвет их удваивается вследствие особого отблеска, который замечается у медуз, морских звезд и прочих зоофитов, насыщенных жировыми органическими веществами и, быть может, слизью, выбрасываемой рыбами. В продолжении нескольких часов Наутилус плыл по этим блестящим волнам, и наше восхищение еще более возросло, когда мы увидели больших морских животных, которые резвились, как саламандры. Здесь, среди этого холодного огня, я увидел красивых и быстрых дельфинов, неутомимых морских клоунов и стифор длиною в 3 метра, настоящих предвестников ураганов, страшных мечей рыб, которые ударяли с окна салона. Затем появились более мелкие рыбы, разнообразные баллисты, скакуны, скамбероиды и сотни других мелькавших в светящейся атмосфере. Было что-то чарующее в этом ослепительном зрелище. Быть может, какие-либо особые атмосферические условия вызывали интенсивность этого феномена? Может быть, на поверхности океана разразилась гроза? Но на этой глубине Наутилус уже не чувствовал ее ярости и только тихо покачивался среди спокойных вод. Мы продолжали свое плавание, беспрестанно восхищаясь каким-нибудь новым чудом. Консель рассматривал и классифицировал всех этих зоофитов, членистых, моллюсков, рыб. Дни быстро проходили, и я уже перестал их считать. Нед, по своему обыкновению, старался разнообразить монотонную жизнь на корабле. Мы жили в своей раковине, как настоящие улитки, и я заверяю, что весьма легко превратиться в улитку. Такое существование нас не тяготило и казалось естественным. Мы забыли о том, что существует иная жизнь на поверхности земного шара, как вдруг одно совершенно неожиданное событие напомнило нам о странности нашего положения. 18 января Наутилус находился под 105 градусами долготы и 15 градусами южной широты. Погода стояла бурная, море шумело и волновалось. Дул сильный восточный ветер. Барометр, понижавшийся несколько дней, предвещал борьбу стихий. Я вышел на платформу в ту минуту, когда шкипер определял часовой угол. Я ожидал повторения его обычной фразы, но он произнес что-то другое на непонятном для меня языке. Почти тотчас же появился капитан Немо с подзорной трубой в руках и стал осматривать горизонт. В продолжении нескольких минут он стоял неподвижно, не сводя глаз от точки, лежавшей в поле его объектива.